Говорит Радио Свобода. В прямом эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». У микрофона Данила Гальперович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И сегодня мы говорим о деятельности правозащитников в Чечне. И я приветствую гостью московской студии. Рядом со мной заместитель директора московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте.
И с нами на телефонной связи член совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Здравствуйте, Саша.
Добрый вечер.
Надо сказать, что эта пара из разных организаций совершенно людей, которые, тем не менее, все равно изучают параллельно обстановку Чеченской Республики. В эфире не случайно, потому что, насколько я знаю, и Татьяна Лакшина, и Александр Черкасов, не знаю, как-то по отдельности или нет, недавно посетили Чечню, совсем недавно. Вот, и организация Александра Черкасова заявила о том, что она приостанавливает деятельность Чеченской Республики, а Татьяна Лакшина побывала на допросе в Чечне. Связано это было с убийством Натальи Истемировой, с которого прошло уже вот 42 дня. И расследование этого убийства поручено, в общем, людям, что называется, относящимся скорее к федеральному центру, чем нежели к местным чеченским властям. Ну и начнем мы, пожалуй, все-таки с вопроса, почему мемориал приостанавливает свою деятельность в Чечне, потому что очень многие чеченцы, ингуши, вообще люди на Кавказе, говорят о том, что, конечно, правозащитники являются для них последней возможностью заявить о том, что их права людей, которые там живут, нарушаются. Александр, почему мемориал приостанавливает свою деятельность в Чечне?
Ну, не приостанавливает, а приостановил практически сразу после убийства Наташи Истемировой. Ну, прежде всего потому, что это самая работа, что называется гражданский контроль за действиями властей в ходе контртеррористической операции, оказывается смертельно опасной для тех, кто ее выполняет. Я понимаю, что общество нуждается в этой работе, но должна ли эта работа быть оплачена жизнями людей, это, мягко говоря, вопрос. Потому что убийство Наташи Истемировой, конечно, не первая смерть правозащитников в Чечне, но тут мы столкнулись с тем, что системной опасности подверглись многие наши коллеги.
Теперь вопрос Татьяне Лакшиной. Я так понимаю, что Human Rights Watch партнерствует с мемориалом в работе в Чеченской Республике. Вообще, как много организаций правозащитного толка работало в Чечне вот до последнего времени?
Human Rights Watch, безусловно, партнерствует с мемориалом по работе в Чеченской Республике. И все эти исследования, которые мы делали в Чечне, были сделаны в очень тесной связке с мемориалом, в том числе, конечно, в первую очередь с погибшей Наташей Истемировой, нашим коллегой, близкой нашей подругой. Какие организации работают в Чеченской Республике в сфере прав человека? Вы знаете, сейчас, когда мемориал приостановил свою деятельность, я бы сказала, без тени сомнения, что в Чечне нет ни одной правозащитной организации, которая занимается преступлениями со стороны чеченских силовых структур. Да, существует довольно много чеченских НПО. НПО, которые работают вместе, ну, под крылом с уполномоченным по правам человека в Чечне господином Нухажиевым, которые подконтрольны таким образом чеченским властям. Некоторые из них делают очень важные вещи, этого нельзя отрицать. В частности, ведут работу по исчезновениям, которые имели место в начале войны, исчезновениям, в которых виновны сотрудники федеральных структур. Но что касается похищения людей сегодня, пыток сегодня, исчезновения людей сегодня, того, что делают чеченские структуры, подконтрольные президенту республики Рамзану Кадырову, такую работу вел только мемориал, в первую очередь Наташа. Мы по этим темам работали вместе с мемориалом и вместе с Наташей.
У меня вопрос Александру Черкасову. Что вы знаете сейчас о том, какова обстановка в самой Чечне? Вы недавно там побывали, наверняка у вас была возможность поговорить с людьми. И вот Татьяна Лукшина говорит о том, что Нурдин Ухажиев, который является уполномоченным по правам человека в Чечне, подконтролен чеченским властям. Разделяете ли вы эту точку зрения? И как вы вообще видите такое отношение к своим правам сейчас жителей Чечни? Насколько они испуганы?
Ну, давайте на три вопроса по порядку. Нурдин Ухажиев считает себя частью чеченской властной системы. И, в общем, это так. Он государственный чиновник, но он почему-то себя считает начальником над правозащитниками. Вот это уже странно. И эта система отношения к обществу, к общественным организациям, которые должны обслуживать интересы власти. Отсюда и наши с ними не лучшие отношения, потому что мы независимы от властей, и отсюда его высказывание в наш адрес. Боятся ли люди? Безусловно, боятся. Люди очень боятся говорить о том, что происходит сейчас. Ведь так называемая контртеррористическая операция, когда она была делегирована местным силовым структурам, она выполнялась, в общем, теми же методами, что и в тот период, когда ей занимались структуры федеральные. Прежде всего, тактика эскадронов смерти. Похищение, пытки, иногда исчезновение людей. Иногда людей после этого отпускали. Но в какой-то момент показалось, что все. Рамзан Кадыров в январе 2007 года отдал стоп-приказ, и число похищений почти на порядок снизилось.
Александр, я хотел прервать на секундочку, кому показалось? То есть это там на то были объективные причины, или в это хотелось верить?
На это были объективные причины. И, кстати, в этом отношении мемориал, если угодно, был для чеченских властей лучшим, что ни на есть, вестником их благих намерений. Мы все время фиксировали посещение людей. Мы сообщали о том, сколько их каждый год. И вдруг вместо многих сотен и даже тысяч, после 187 посещений, зафиксированных нами в 2006 году, в 2007 – 35 посещений. В 2008 – 42. В этом году, за первую половину, по-моему, 74. То есть мы возвращаемся к тому, что было несколько лет назад. Возвращается тот же объем насилия, который применялся для того, чтобы подавить сопротивление, подавить вооруженное подполье. То есть не получается, даже ограниченным насилием, адресным насилием подавить противника. И тогда террор принимает другие формы. В частности, речь идет о сожжении домов, родственников тех, кого подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях.
Да, об этом достаточно подробно было в недавнем докладе Human Rights Watch. Я должен прервать вас, Александр, для небольшого объявления. Сразу после него мы продолжим эту тему, и я сделаю то, что не сделал раньше. Объявлю номера, на которые уважаемые слушатели могут звонить нам, присылать сообщения и как-то общаться с нашими гостями.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Самоорганизацию москвичей в канун выборов в Мосгордуму обсуждаем с инициатором акции «Спасем историческую Москву» Иваном Стариковым и членом комитета «Спасем Сокольники» Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программы «Время гостей». Мы говорим о работе правозащитников в Чечне. Со мной в студии Татьяна Лукшина и на телефонной связи Александр Черкасов. Александр, я прервал вас, и тогда ответьте на третий из поставленных вопросов. Вот про атмосферу страха и про то, насколько она глубока сейчас там.
Ну, понимаете, последнее расследование, которым занималась Наташа Истемирова, это похищение и публичная казнь Альбекова, жителя Чечни, в селе Ахлинчу-Барзой. Вот публичная казнь человека со словами «так будет с каждым, кто помогает боевикам», это что нам напоминает? Это нам напоминает, извините, десятилетней давности ситуацию. Ситуацию, которая была названа нетерпимой, которая для многих означало, что независимое Ичкерия не может существовать, если там такое происходит. Так вот, меры устрашения, которые там используют власти, они таковы, что люди боятся говорить. Вот про сожженные дома, может быть, это не я вам скажу, как люди боятся об этом говорить, куда-либо заявлять. Родственники похищенных объявляют об этом только когда они хотят кого-то найти. Это как только человека отпустили, все, мы молчим, нам страшно. Чечня кажется, наверное, и федеральному центру спокойным местом, просто потому что люди оттуда не жалуются, боятся.
Но они не жалуются именно потому, что боятся. Я все-таки сделаю то, что не сделал, то есть объявлю наши контакты. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И во второй части я объявлю телефон прямого эфира, во второй части поговорим с вами напрямую. Сейчас шлите сообщения и задавайте вопросы, на самом деле, потому что те люди, которые сейчас у нас в гостях, это эксперты по правозащитной ситуации, и не только по правозащитной, по общественно-политической отчасти тоже. Они видели своими глазами, что происходит в Чечне, они пытались общаться с теми, кто представляет чеченскую власть, они делали свои выводы на протяжении долгих лет о том, как эта власть развивалась, во что она развивалась. Я спрашиваю сейчас Татьяну Лукшину. Вы были на допросе, как я уже сказал, в Грозном. Расскажите, кто вас вызывал и зачем?
Я была на допросе в Грозном, как, собственно, и многие сотрудники правозащитного центра «Мемориал», те, которые работают в Чечне, те, которые работают в Москве. Вызывал меня руководитель следственной группы, которая занимается делом об убийстве Натальи Истемировой, следователь Соболь, старший следователь, который командирован в Чечню из Южного федерального округа. Мне кажется, что следствие работает активно. Уже существует многотомное уголовное дело, допрашиваются десятки и десятки свидетелей. По моим ощущениям, в первую очередь рассматривается версия о том, что Наташу убили именно потому, что она делала свою работу. По крайней мере, такой вывод я могу сделать на основе тех вопросов, которые мне задавал следователь.
Таня, а вот кого Наташа на работу больше всего беспокоила? Наверняка следователи задавали вам именно этот вопрос, я уверен, потому что обычно они задают этот вопрос, кто там, кому наибольшую, кто испытывал наибольшую неприязнь.
Да, безусловно, и на этот вопрос существует только один ответ. Наташа документировала дела о преступлениях со стороны чеченских силовых структур. О пытках, о похищениях, об убийствах. И Наташа была, пожалуй, единственным человеком в сегодняшнем Грозном, который говорил об этом вслух, который подписывал статьи своим именем, который не боялся. И она погибла за то, что у нее не было страха. Одно из дел, которое сейчас упомянул Александр Черкасов, дело Альбекова из села Хинчу-Барзой Курчеловского района Чеченской Республики, дело о демонстративной публичной казни, мне здесь кажется особенно важным. И я очень подробно говорила об этом деле со сотрудниками прокуратуры, сотрудниками Следственного комитета. Фактически, это одно из последних дел, по которому работала Наташа. Она предала его гласности от своего имени. Это вызвало очень серьезный медийный всплеск. Я знаю, что Рамзан Кадыров был крайне недоволен тем, что распространилась эта информация, что он звонил уполномоченному по правам человека, ЧР, и говорил, что ситуация ему не нравится, и он требует того, чтобы разобрались. Я со своей стороны не сомневаюсь, что уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике был не единственный человек, которому позвонил недовольный, разгневанный президент Чечни. Что касается тех, кто осуществил эту публичную казнь, есть все основания, я подчеркиваю, все основания полагать, что это сделали сотрудники Курчеловского РОВД.
Мы сейчас говорим о той публичной казни, которую расследовала Наталья Истемирова.
Да, совершенно верно.
Я хотел спросить Александра Черкасова, известно ли вам, как коллеге Натальи Истемировой, что-нибудь именно об этом, что те, кто сделал, те, кто совершил эту публичную казнь, были сотрудниками Корчалуевского РОВД, и, соответственно, вполне возможно, не знаю, был бы я следователем, я бы предположил, что этим людям вполне есть чего бояться. Как вы думаете?
Ну, знаете, мне это известно из той информации, которую, собственно, собрала и предала гласности Наташа. Там даже есть имена. Имена людей, осуществивших эту казнь. Ну и примерные должности. В общем, за два движения вычисляются эти люди. А то, что дело получило действительно очень широкую огласку, и то, что Нурдин Ухажиев специально вызывал сотрудников мемориала к себе и довел до них высочайшее неудовольствие тем, что об этом информация вышла наружу. Ну как же так? Идите к нам, сообщайте, мы поможем, разберемся. Как поможете и разберетесь? Человека уже убили. Недовольство тем, что такое страшное преступление вышло наружу, недовольство было верховного руководителя Чечни. В разговоре с моим коллегой Олегом Петровичем Орловым на следующий день после убийства Наташи Рамзан Кадыров говорил, что он не контролирует силовые структуры Чечни, не может отдавать никому приказы. В таком случае, похоже, он не Рамзан Кадыров, а королева Англии. Вот у меня ощущение, что все-таки он Рамзан Кадыров, и что он человек, который контролирует ситуацию в Чечне. А раз так, то его подчиненные по явному или неявному указанию проводят его политику. Рамзан Кадыров и его ближайший подручный соратник Адам Делимханов не раз, незадолго до гибели Наташи говорили о том, что люди, говорящие, будто бы те, кто борется с шайтанами, нарушают права человека, это такие же враги, как и те, кто находится в лесу. По сути дела, это была установка.
Да, это то, о чем я только что буквально хотел спросить уже Таню Лукшину, на самом деле. Вот, ну и потом, Александр, и вас тоже. Вы после того, как Адам Делимханов сказал это, а то, что он это сказал, зафиксировано многочисленными съемками, которые есть в распоряжении очень многих людей, вы почувствовали какое-то серьезное изменение вообще воздуха, что называется, в Чеченской Республике? Есть ли ощущение, что со времени того, как второй человек в Чечне, мы можем так, наверное, назвать Адама Делимханова, сказал эти слова, сгустились тучи и над вами, и над всеми остальными?
Ну, в первую очередь, меня, например, крайне интересует, что именно Адам Делимханов делает в Чеченской Республике, при том, что он является депутатом Государственной Думы Российской Федерации, должен сидеть в Москве в депутатском кресле и голосовать по законопроектам. В Москве его при этом не видно. Он то стреляет в Сунжинском районе из автомата в сторону леса, то мы его видим в Грозном, в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым. Как именно он выполняет свои депутатские полномочия здесь? Огромный вопрос. И самое главное, что он делает в Чечне, когда у него, со слов Рамзана Кадырова, там нету никакой должности, никаких исполнительных властных полномочий. После того, что было сказано Делимхановым в отношении пособников боевиков, в отношении, собственно, правозащитных организаций, которые поднимают эти вопросы, конечно, тучи сгустились. И, конечно, людям стало страшно. Пожалуй, даже еще страшнее, если может быть еще страшнее.
Я прочту несколько сообщений, которые пришли. Одно, ну, достаточно серьезно претендует на рациональность в решении проблемы. Сергей Митрофанов из Москвы пишет: «Мне кажется, проблема ваша во многом обусловлена тем, что в Чечне все организовано по региональному принципу, а правозащитные организации организованы по принципу международной сети. Если бы правозащитники в Чечне объединились в один центр и выбрали одного лидера, который бы взаимодействовал с правительством Чечни, проблем бы, наверное, было меньше». Ну, на самом деле, я не знаю, насколько это возможно. Тогда, возможно, самим организациям пришлось бы перестать существовать. Вопрос Александру. Александр Черкасов, как вы считаете, можно было бы всем-всем объединиться, что называется, хорошим людям, да, тогда вас было больше защищать вам самих себя было бы эффективнее?
Знаете, это совершенно другая конструкция. Конструкцию, которую в России пытались построить, когда еще гражданский форум здесь проводили в 2001 году. И сейчас, когда общественную палату создали. Вот выберите от себя одного представителя или нескольких представителей, с ними будем разговаривать, с остальными не будем. Но это невозможно. Это взгляд на общество такой, как на предаток государства. На самом деле все ровно наоборот. Но это не худший вариант. Возможен тот вариант, когда...
Саш, можно я вас перебью на секундочку? Вот все наоборот в реальности или все наоборот в вашем хотении?
Все наоборот в норме. Хотя можно сказать, что то, что сейчас в России, то, что сейчас в Чечне, это не болезнь, это такое особенное здоровье. Но я бы не хотел так быть здоров.
К Татьяне Лакшиной, могли бы разные организации действительно, ну, не то, что вот выбрать... не знаю, нескольких, да, а сделать что-то одно большое, и возможно, чтобы, например, люди в Чечне властные поняли, что это сеть, что все организации между собой сильно связаны, и тронешь одну, закричит другая.
Во-первых, если мы говорим о Чечне, то чеченские организации в некотором роде уже объединились вокруг лидера, и этим лидером является тот самый господин Нухажиев. То есть чеченские организации в ситуации полностью подконтрольны.
Не, но мы говорим о международных правозащитных организациях.
А международным правозащитным организациям просто нужны условия для того, чтобы нормально делать свою работу. Скажем, та же самая международная амнистия не может приехать в Чеченскую республику, потому что ей не дают доступа в республику. А Human Rights Watch способен работать в Чечне просто потому, что в организации есть такие сотрудники, как я, то есть люди с российским гражданством, которых ну просто нельзя не допустить на территорию Чечни. А про хороших людей, которые объединятся и сделают большое дело, так проблема наша именно в том, что хороших людей отстреливают, не правда ли?
Это действительно так, и за последнее время не только в Чечне происходили убийства, не только в Чечне происходили покушения и самые разные притеснения в отношении людей, занимающихся правозащитной деятельностью. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Мы буквально с этого начнем сразу после новостей. Я напомню, что это программа «Время гостей», и мы говорим про работу правозащитников в Чеченской Республике. Не отключайтесь. Ну а в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведет Андрей Бабицкий. Среди них продолжение той темы, которую мы сейчас обсуждаем, нарушение прав человека в Чеченской Республике, будет гостем сотрудник мемориала Усам Байсаев, шахидизм как новая стратегия северокавказского подполья, проблемы черкесских репатриантов, годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. Программа выйдет сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности. Как сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутин, в момент аварии в результате падения нагрузки не произошла экстренная остановка турбины 9-го гидроагрегата. Во вторник число жертв аварии возросло до 71, четверо числятся пропавшими без вести. В Москве судмедэксперты признали вменяемым майора милиции Дениса Евсюкова, который устроил стрельбу в московском супермаркете. Как сообщил в интервью российской газете представитель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, в ближайшее время дело Евсюкова будет передано в суд, однако обвиняемому еще предстоит пройти психологическое исследование. Московские власти отказали оппозиционной коалиции «Другая Россия» в проведении митинга несогласных, который был запланирован на 31 августа на Триумфальной площади. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» член исполкома «Другой России» Александр Аверин, отказ мотивирован проведением на том же месте культурно-массового мероприятия. Аверин подчеркнул, что, несмотря на отказ, оппозиционеры намерены выйти на акцию в поддержку права граждан на свободу собраний. В Москве арестован несовершеннолетний молодой человек, которого подозревают в подготовке терактов. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре, задержанный 16-летний участник неонацистской группы, студент второго курса технического училища. Президент крупнейшего российского автопредприятия «АвтоВАЗ» Борис Алешин покидает свой пост – Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с переходом Алешина на другую работу. При этом он останется членом совета директоров предприятия.
В эфире программа «Время гостей». Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Данила Гальперович. Мы говорим о работе правозащитников Чеченской Республики. Работе, как мы знаем, опасной и иногда смертельно опасной. У нас в гостях Татьяна Лакшина, и по телефону с нами на связи Александр Черкасов. И я начну, пожалуй, все-таки с сообщения, которое пришло на пейджер, такое радикальное достаточно, от Николая Ефимовича. Надо сделать железный занавес между европейским населением и мусульманским и не пускать их сюда к нам. И чем больше вы занимаетесь правозащитной деятельностью, тем больше они лезут в Европу и к нам в Россию. Пусть они там варятся в своем котле. Николай Ефимович. Ну, я могу дать, конечно, возможность Татьяне ответить на это или Александру, но я скажу, что прежде всего правозащитники, как вам не покажется странным, занимаются сейчас, ровно сейчас, вот в данный момент, они занимаются защитой чеченского населения от чеченской же власти. Во всяком случае, никто в результате того, что там люди будут лучше защищены, не, как вы выразились, собирается полезть сюда. Ну и вообще насчет полезть, тогда это получается, вы ставите вопрос о единстве страны. А это уже сложная другая тема. Я напомню, телефон для всех жителей регионов России бесплатный. И телефон этот 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Некоторые слушатели, конечно, знают этот телефон наизусть. Уже звонят из Москвы. Татьяна, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос именно к вам, к ведущему. Не стоит ли Радио Свобода, в общем-то, вспомнить о своей роли в несколько, много-много лет тому назад? Может быть, представителям мемориала Human Rights Watch давать на постоянной основе какое-то время для эфира, потому что то, о чем они рассказывают, в общем-то, не доходит до широких масс. Люди об этом практически не знают. И единственное спасение, на какое-то, в каком-то смысле, мне кажется, это вот действительно какая-то гласность, возможность озвучивать все вот эти вот ужасные факты, и чтобы люди знали, какая же у нас на самом деле жизнь.
Татьяна, я думаю, что предложение очень серьезное, и в нем есть здоровенное просто с арбуз величиной здравое зерно.
Ну, стоит
я, же. Да, я сейчас просто вот после передачи над этим, наверное, буду думать, и, естественно, поскольку передачу наверняка слушают еще и наши коллеги, руководство, то вообще это стоит обсудить, я с вами согласен. Спасибо большое за ваш звонок, тут даже не вопрос, а предложение. Еще один звонок из Москвы. Ефим, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотел спросить, вы понимаете, ну, конечно, вы понимаете, вас же уничтожают просто, надо что-то делать. Каким образом работают организации вашего плана в Ираке, в Афганистане? Как они защищаются, или там нет такой проблемы?
Давайте сейчас вот это... Да, спасибо. Все
выбьют у вас, и все.
Это... Ваш вопрос понятен, я его обращаю к Татьяне, потому что у нее международная правозащитная организация, которая как раз занимается и Ираком, и Афганистаном. Вот, Таня, как люди делают свое дело в этих местах?
Наши сотрудники действительно работают в Афганистане, в Ираке, в целом ряде очень проблемных стран, горячих точек. Но надо сказать, что если говорить об Афганистане или об Ираке, то здесь в большой степени наши сотрудники с точки зрения безопасности пользуются протекцией властей, пользуются протекцией военных. Здесь, в России, пользоваться протекцией силовых структур мы не можем себе позволить. Или, скажем, когда я работала в Южной Осетии в августе месяце, когда там фактически еще не закончились боевые действия, мы также не могли себе позволить опираться на военных, опираться уж особенно на местные силовые структуры. Увы.
Ну, теперь все-таки географически ближе подойдем к родной стране, во всяком случае, к родной стране тех, права которых защищает Татьяна Лакшина и Александр Черкасов. И мой вопрос Александру, вот только ли в Чечне вы в последнее время наблюдаете обострение, потому что очень многие люди говорят о том, что происходят серьезные события в Ингушетии, серьезные, очень серьезные события в Дагестане. Расскажите, пожалуйста.
Ну, знаете, мы всюду наблюдаем то, что ситуация плохая, где-то она ухудшается, но власти не везде одинаково реагируют. Вот в Ингушетии после отстранения от должности Мурата Зязикова Юнусбек Евкуров попытался перестроить отношения, нет, не с правозащитниками, но прежде всего с населением. Он попытался сделать так, чтобы люди поняли, власть не есть такая же или даже большая опасность, чем подполье, которое давит на все общество, а власть пытается людей защитить. А для этого нужно налаживать диалог с обществом, налаживать диалог в том числе и с правозащитниками, которые есть инструмент гражданского контроля, которые помогают не давать распоясаться силовикам и помогают таким образом не дестабилизировать полностью ситуацию. Так, кстати, было когда-то при Руслане Аушеве в Ингушетии. Это нормальная жизнь. К сожалению, этой нормальности там хватило месяцев на 8, а потом Юнусбек Евкуров был подорван. Слава богу, вот сейчас он вернулся ненадолго в Ингушетию, подлечится теперь еще недельку, вернется опять. Я так заметил, что его высказывания после ранения не сильно изменились. Кажется, его установки остались прежними. И здесь есть шанс переломить ситуацию в долговременном плане. То есть, если власть не будет пополнять мобилизационный ресурс подполья просто пытками, исчезновениями, издевательствами над населением, ну, тогда можно будет уничтожать террористов, которые пытаются уничтожить других, и не трогать остальных людей. И все может за долгое время, конечно, прийти в относительную норму.
Хорошо, давайте пожелаем Юнусбеку Евкурову здоровья. Все-таки, что в других республиках, что рядом? Было известно, что накаляется ситуация в Карачаево-Черкесии, что накаляется ситуация в Кабардино-Балкарии, что в Дагестане... Ну, Дагестан вообще был известен, например, там год-два назад просто боями в городах, целыми осаждениями силовыми структурами домов и потом уничтожением в нем людей.
Ой, вы говорите только о уничтожении домов. Вот совершенно свежая и чудовищная история. Задерживают, точнее, похищают троих молодых людей. Одинаковым образом. Перегораживают дорогу их машину, выстасливают, надевают мешки на головы, кидают в газель, куда-то везут. Кстати, те, кто их задерживает, говорят по-русски без акцента. А дагестанцы чувствуют акцент друг друга, даже если говорящий использует язык межнационального общения. Привозят куда-то, там избивают, пытают, добиваются признания в том, что да, эти молодые люди проходили подготовку в лесу. А после этого, внимание, их на той же газели везут, засовывают в машину одного из этих молодых людей, машину обливают бензином, в кабину плескают хлороформа и кидают в зверопакет. Ну и отходят подальше. Один из этих молодых людей сумел развязаться, освободить второго. Они вытянули из машины зверопакет и выбежали. Они, хотя за ними была погоня, сумели добежать до Каспийска, сообщить родным третьего человека. Они приехали на место, эти родные. Они нашли там только обрывки скотча. Где он? Я не знаю. Это что, контртеррористическая операция или это государственный террор? Какую реакцию это может быть вызывать в обществе? Как вообще к этому можно относиться? Вот это дагестанская сегодняшняя реальность.
Ну, там есть один вопрос, понимаете, Александр, у меня сразу возникает он, слушая вас. У нас нет никаких доказательств того, что это была не бандитская разборка, потому что пока еще вы не сказали ничего о том, что те, кто нападал на этих людей, принадлежали к спецслужбам или к кому-то, или какому-то специальному подразделению правоохранительных органов. Все, что я от вас услышал, это то, что они говорили без акцента.
Вы от меня услышали еще другое. Они путем избиений и пыток добивались у молодых людей признания в том, что те состояли в незаконных вооруженных формированиях. А насчет тактики, извините, совсем недавно в Ингушетии было найдено вот такое же. Машина сожженная с несколькими вот только-только похищенными людьми, которых когда-то подозревали в причастности к подполью, арестовывали, судили, освободили, а теперь они найдены сгоревшими в машине. Это тактика эскадронов смерти. Вот что происходит на Кавказе.
Это все понятно. С другой стороны, вот при всем ужасе произошедшего, при всем том, что вы описали, пока у меня нету связи прямой и доказанной между правоохранительными структурами и властями Дагестана и произошедшим. А говорим мы именно о связи властей местных и нарушении прав человека. Татьяна, я знаю, что у вас тоже есть случай, о котором вы хотели рассказать сейчас.
Да, что касается случая, о котором говорил Александр, действительно свежего и совершенно чудовищного. Связка-то как раз состоит именно в том, что если человека избивают, добивая, чтобы он признался, что он боевик, то делают это силовики, потому что больше такие признания никому не выгодны и не интересны. И я бы хотела вернуть нас ненадолго опять в Чечню, где подобные истории также происходят и происходят, к сожалению, очень часто, и рассказать об одном деле, по которому я работала буквально позавчера, в республике. Это дело семьи Маркуевых. Семья проживает в городе Аргун. И когда летом, осенью 2008 года чеченские власти вели активную кампанию по возвращению боевиков из леса кнутом и пряником, в большей степени кнутом, но все-таки, то такой молодой человек по имени Алихан Маркуев был выведен из леса, его много раз показывали по телевизору, как он сдался, все хорошо, вместе с матерью, все прекрасно. Так вот, недавно, после взрыва в театральном центре в Грозном, где погибло несколько человек, действительно чудовищного шахидского взрыва, он был уведен сотрудниками аргунских силовых структур, сотрудниками аргунского ОВД. Его в течение 5 дней допрашивали, избивали, задержание никак не оформляли, адвоката к нему не допускали. Наконец, 5 августа его под расписку, под поручительство вроде бы отдали родителям. Родители за ним приехали, приехали поздно вечером, их продержали несколько часов, около полуночи сам начальник аргунского ОВД вывел к ним этого Алихана Маркуева, сказал, мы все разобрались, он все-таки парень ни к чему не причастен, забирайте. Они отъехали от комендатуры ровно на 500 метров. После этого дорогу им перекрыли 2 машины, из машин выскочили люди в масках, причем в масках, надо сказать, маскарадных, что уже совсем как-то выглядело невероятно, просто там с пластиковыми ушами, носами и так далее, в камуфляже при этом, с оружием, вытащили его из машины и снова увезли. Честно говоря, почти не остается сомнения, что это были те же самые сотрудники той же самой аргунской милиции. Вот этого человека нету. С 5 августа его родственники пытаются его найти, и, вы знаете, к ним приходили сотрудники милиции и говорили, зачем вы жалуетесь? Здесь правозащитников. Видите, как убивают? А понимаете, что в этой ситуации сделают с вами, с простыми людьми? Вот такая обстановка сегодня в Чечне.
И я думаю, что наверняка у нашего слушателя, который сейчас звонит, дозванивается, дозвонился, я его выведу в эфир, это Аркадий из Москвы, тоже есть что сказать об обстановке в Чечне. Что вы думаете об этом?
Мне доводилось немало говорить с чеченцами об обстановке в Чечне. Они связывают обострение обстановки в последнее время тем, что подполье никуда не делось. Оно стояло с прикладом у ноги и занималось выводом своих родственников из-под удара. Вы знаете, что это не так просто чеченцу пересечь российскую границу, но эта проблема решается, по-видимому, они ее решили. И Кадыров оказался перед своей проблемой. Поскольку ни он, ни федералы антитеррор проводить не умеют, они практикуют ответный террор. Сейчас в связи с обстановкой ему необходима волна ответного террора. А правозащитники уже явно мешают этому. Возможно, не кажется ли вам, что с этим связаны последние события?
Это вообще очень интересная точка зрения. Я спрошу Александра об этом. Вам не кажется, вот то, что сейчас Аркадий сказал, ну, что называется, осмысленным и, возможно, имеющим место, что ответный террор — это то, чем пытаются подавить террор?
Так ведь, знаете ли, у нас все эти почти 10 лет на Кавказе контртеррористическая операция превращается в государственный террор. Другое дело, что по-разному это делается. Сначала бомбами и ракетами, потом зачистками, потом исчезновениями людей, а потом эти полномочия были делегированы местным силовым структурам. С другой стороны, понимаете, видеть какую-то стратегическую осмысленность в современных действиях чеченских властей я не вижу. Это такие рефлекторные вещи. Вот они вроде бы посещают, ведут оперативную работу. Посещают же не просто так для удовольствия. Посещают, чтобы добыть информацию. Сказанные под пытками используются для новых посещений. Это так ведется так называемая борьба с подпольем. То, что она неуспешна, то, что это вызывает лишь уход новых людей, как говорят, в лес и в горы, ну, видно потому, что интенсивность и действий самих чеченских силовиков, и действий структур подполья, она возрастает в последнее время. А если ты не имеешь умного решения, ты используешь силовое. Этот террор усиливается. Тот самый страх, который есть террор.
Майоровы пишут нам сообщение: мемориал и правозащитников можно понять. С одной стороны, нельзя опускать руки, с другой, сколько можно подвергать свою жизнь опасности. И тогда у мирных чеченцев останется два выхода. Или кто имеет возможность покидать страну Кадырова, или уходить в горы, что только увеличит количество боевиков. Еще один слушатель у нас сейчас на связи из Москвы. Абиль, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день. Вы знаете, вот я слышал там Николай Ефимович, да, я так понял.
Ну, видимо, да, он написал это нам, да, что нужно отгородиться.
Да, да. Ну, вы знаете, я сам москвич, мусульманин. Дело в том, что вот это, конечно, не знаю, насколько я объективно, я считаю, что вот именно благодаря таких людей все это происходит.
Вот, ну, мы сейчас говорим немножко не об этом, Абиль. Вот да, что вы думаете о том, что в Чечне происходит? Там-то, в общем, мусульмане страдают от мусульман.
Да, я согласен. Это режим, да, я согласен. Но я... Вы знаете, ну я не такой специалист, но я считаю, что вот даже исходя из того, что я дружу многими чеченцами, которых я считаю, качественными гражданами России, которые тоже страдают. Это не говорит о том, что там весь чеченский народ плохой. Надо им помогать.
Так что делать-то нужно?
Это, кроме как власти, никто ничего там не может делать. Это должно быть политической волей. Я только вот так могу сказать.
Спасибо большое, Абиль. Вот у нас есть слушатель Александр, который нам шлет одно за одним сообщение о том, что, в принципе, вот так вот и надо, что такой террор работает, что Рамзан Кадыров, в отличие от Евкурова, например, отвечает очень жестко на жесткое и поэтому успешен. Ну, вот видите, те люди, которых я сегодня позвал к нам в эфир, думают по-другому. И на самом деле делают для этого очень много. Я считаю этих людей, кроме того, что они гости Радио Свобода, мужественными, честными и выполняющими общественный долг за тех, кто его выполнять отказывается. Поэтому, наверное, не стоит превышать дикарством, многократным дикарством, как вы написали. У нас есть Олег, слушатель из Москвы, на связи. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот ни разу не слышал, что кто-то членораздельно нормально сказал. А какова же все-таки цель вот этого терроризма, который сегодня происходит на Кавказе? Бытуют какие-то мнения, что руководство этим терроризмом то ли из-за границы, то ли в Кремле это руководят этим конфликтом. Может ли вы нормально, членораздельно сказать, чего они добиваются?
Олег, спасибо. Ну хорошо, спасибо большое. У нас сидят не политологи, я подчеркиваю, правозащитники, но Татьяна Лукшина, видимо, все-таки очень долго отслеживающая эту ситуацию, имеет свое мнение. Пожалуйста,
Ань. В данном случае мы имеем дело уже не с чеченским сепаратизмом. Сепаратистский проект, можно сказать, рассыпался, а с исламским терроризмом мы имеем дело с джихадизмом, если хотите. Что хотят люди, которые осуществляют все эти нападения на Северном Кавказе? в Чечне, в Ингушетии. Они хотят установления на Кавказе шариатского государства. Понятно, что это долгосрочная программа, и понятно, что есть более приближенные цели. И вот эти более приближенные цели, даже скорее задачи, максимальная дестабилизация обстановки. И надо сказать, им это удается. Вопрос только в том, что государство начинает бороться с ними теми же самыми методами, а это вызывает у местных жителей совершенно дикое чувство фрустрации, и зачастую люди начинают воспринимать власть как даже большего врага, чем те самые террористы.
Я хочу Александра Черкасова спросить, ну вот то, что сказала Татьяна Лакшина, вам не кажется, что есть в мире как минимум несколько мест, где люди считают, что отвечать на удар нужно двойным ударом, например, на Ближнем Востоке есть такие государства, и иногда эта тактика действует, и ее тактику эту принимают, например, сторонники государства?
Ну, знаете, если мы сравним тактику государства, которое на Ближнем Востоке борется с местными исламистами или террористами, то не в нашу пользу это будет. Ну или возьмем, как борются с теми же самыми в Афганистане и в Ираке. Вы где-то в окрестностях тюрьмы Абу-Грейб или Гуантанамо находили десятки и сотни тел людей, которые раньше исчезли. Вы что-нибудь слышали о тактике эскадронов смерти в действиях армии обороны Израиля? По жестокости, бессмысленной жестокости, отечественные силовики, вначале федеральные, теперь местные, превзошли всех тех, кого мы привыкли обычно ругать. А если же говорить о третьем уровне вот этого целеполагания, ну да, действительно, у нас нету с 7 октября 2007 года независимой Ичкерии, ее док Умаров распустил, учинив Эмират Кавказ, который, в отличие от сепаратистского образования, имел конкретную достижимую цель, с ним можно было вести какие-то контакты. Теперь контакты вести, переговоры невозможно. Цель в бесконечность пространства и времени ушла. Но ведь у каждого человека есть свои мотивы. И чаще всего эти мотивы – месть. Месть за себя, за родственников, за кого-то еще. И чем больше, чем жестче действует наше государство, тем больше этих мстителей. Я напомню, что очень жестко, также методами эскадронов смерти, действовали в Алжире французские спецслужбы в 50-х годах. Франция из Алжира ушла.
Да, между прочим, примерно там, в общем, примерно об этом один из наших слушателей также написал в своем сообщении. Я хочу вывести еще одного слушателя в эфир, после чего мы поговорим о последствиях всего того, что происходит, той обстановке, которую вы описали. Иван, здрасте, вы в эфире.
Добрый
если
вечер.
Можно, коротко, да.
Да, добрый вечер. Очень коротко. Значит, вот то, что вы сейчас говорили, это очень естественно и очень правдоподобно, то, что там, ну, в общем, то, что вы сказали. А вот мне не очень понятно, откуда там взялась такая вот эпидемия, что ли, исламского самоопределения. Спасибо.
Угу. Это вопрос Татьяне Лакшиной. Вот откуда эта эпидемия? Это ответ на что?
Ну, с одной стороны...
Или это инспирировано чем?
Это инспирировано чем? Знаете, я думаю, что это инспирировано и давлением, огромным давлением на приверженцев так называемого нетрадиционного ислама, то есть салафизма, когда человек, который отстаивает эти убеждения, фактически не может жить нормальной жизнью, не может отстаивать их мирно, потому что находится постоянно под давлением, его постоянно воспринимают как врага, экстремиста, террориста, отстреливают, пытают. И действительно это толкает людей в лес. Кроме того, как уже говорил Александр, для многих молодых ребят в той же Чечне, в той же Ингушетии, которые уходят в лес к боевикам, основной мотив – это месть. Они хотят отомстить за то, что произошло с ними, с членами их семьи, но, оказываясь в лесу, среди этого фундаменталистского подполья, они индоктринируются, ну, буквально в течение пары недель, да и дорога назад им оказывается закрыта. Я бы еще раз подчеркнула, власть должна бороться с терроризмом. Это ее обязанность, но должна с ним бороться законными методами.
Ну, на самом деле, на протяжении действий, на протяжении многих лет действий очень многих властей, европейских государств в частности, как раз эти положения нарушали. И сейчас власти этих стран вынуждены отвечать в Европейском суде по правам человека по некоторым вещам. Вот это и будет мой последний вопрос нашим обоим гостям, к Татьяне Лукшиной. Вот все то, что произошло, убийство Натальи Стемировой, последующее убийство двух гражданских активистов, будете ли вы, возлагаете ли вы какие-то надежды на Европейский суд по правам человека, и будете ли вы как что-то конкретное предпринимать?
Ситуация на самом деле двойственная, потому что, с одной стороны, именно Европейский суд по правам человека оказывался последние годы единственным эффективным механизмом правозащитной работы в Чечне. Люди, которые не могли добиться правосудия в России, выигрывали эти дела в Европейском суде. Но что мы видим на выходе? Да, Россия признана виновной. Да, Россия выплачивает компенсации. Это Россия, безусловно, делает. Семья получает 30 тысяч евро, 40 тысяч евро. Дальше ничего не происходит. Виновные так и не наказаны, дела так и не расследованы. Я буквально в июле месяце, когда последний раз была в Чечне, как раз жила у Наташи Истемировой, уехала оттуда буквально за один день до ее гибели, занималась во многом тем, что интервьюировала людей, которые выиграли дела в Европейском суде. И все они мне говорили: ну хорошо, я получил эти 30 тысяч евро, я отдал долги, которые накопились, пока я пытался собирать информацию о своем исчезнувшем сыне или брате, платил за эту информацию сотрудникам спецслужб. Что теперь? Это огромный вопрос. Конечно, совершенно необходимо, чтобы дело Истемировой, другие дела, связанные с убийствами гражданских активистов, попали в Европейский суд. Но здесь очень важно давление со стороны государств-членов Евросоюза. В принципе, давление международного сообщества, не сводящееся исключительно к тому дню, когда человека убивают. Оно должно быть системным, оно должно быть постоянным.
Ну что же, на надежде на то, что это давление будет, это что совместными усилиями права человека и жизнь правозащитников будет защищена, в том числе и в Чечне, я заканчиваю эту программу. Продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Слушайте «Свободу». Ну, а для тех, кто остается с нами, я надеюсь, что таких много, сегодня итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Как всегда, это будет в 20 часов по московскому времени. Украина опровергает сведения об участии своих бойцов в войне против России на стороне Грузии. Эксперты обнаружили признаки оздоровления российской экономики и много другого интересного. Слушайте «Свободу».
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
40 дней без Натальи Истемировой.
Комментарии экспертов.
Утомленные солнцем 2. Смотреть будем стоя.
В блогах «Свободы».
Блогер Анастасия Кириленко. О слониках и бычках по-милицейски.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».